Да будет имя Господне благословенно. Бог даровал нам опять эту возможность встречи пред Его лицом. Мы с вами дальше будем исследовать места Священного Писания. Боже, помоги нам, как всегда, предельно бодствовать, находиться в молитвенном состоянии, чтобы мы не были лишены того, чего обычно хочет Бог передать для нас. Почему обычно? Потому что на каждую единицу времени у Него определено, что передать, сколько передать, как передать, о чем передать, для чего передать. Если принципиально, в свое время наш Господь в одни плоти сказал, что мы видели и слышали о том, хотим, будем возвещать, а вы свидетельство нашего не хотите принимать. Отсюда выходит, что на совете неба было решено, сын, вот тогда ты передашь вот то, а вот тогда вот то. И написано, он говорил столько, сколько могли вмещать. Это интересная фраза. Фраза, не говорящая о том, что он говорил столько, сколько ему было поручено вместить у них. Здесь говорится о другом. Он всего лишь мог столько вложить, сколько они могли и способны были вместить. Апостол Павел говорит, судя по времени, нам надлежало бы говорить много вот об этом, о другом, о третьем вопросе. Но по обстоятельствам, в которых вы находитесь, не жизненным, а как вы проучились в духовной своей практике, учебе, теории, как вы открыли вашу внутренность для Слова Божьего, мы, говорит, не можем эти вопросы касаться, придется, говорит, их отложить до лучших времен или идти по программе с опозданием. И он говорит, судя по времени, вам надлежало быть учителями, чтобы вы могли не только принимать для себя, но и помочь кому-то. Если принципиально, здесь ставится еще одна такая деталь во внимание сегодня. Если у нас будет одна часть, или мы будем успевать, этот вопрос мы будем касаться, но раз мы к нему подошли, немножко так бегло коснемся. Глаза, не помазанные глазной мазью, обязательно будут видеть сучки, но не бревна даже, в глазах других, и будут пытаться доставать глаза вместе с сучьями. Глаза, помазанные глазной мазью, начинают видеть свои бревна, может быть, не обращая внимания или не замечая, так выразимся, сучки в глазах других. Почему? Потому что эта глазная мазь позволяет видеть в реальном свете, в реальном цвете, в реальных размерах, в реальных проблемах нашу проблему, которая в нас. И когда мы это видим, мы в таком ужасе, в такой панике, что нам не хватает времени заняться самими собою. Если процесс действия глазной мази будет продолжаться дальше работать, Священное Писание говорит, советую тебе купить у меня. Помажь глаза не кому-то, а себе. То дальше процесс помазанности твоих глаз приведет тебя к такому состоянию, что ты мало того, что ты очистишься от бревен. Ты будешь знать время, стоит подходить или не стоит. Пора подходить или не пора подходить. Пришло время говорить человеку о его сучках в его глазах или не пришло. Ты будешь чувствовать, ты посылаем Богом или еще не послан Богом, а Бог просто сказал, что надо будет когда-то пойти. Тогда ты не побежишь впереди Бога. Иначе, знаете, у нас какая-то будет тема, не знаю, как она будет называться, я, говорит, их не посылал. Они, говорит, идут. Как хорошо, когда мы посланы. Но раз мы касаемся этого вопроса, в таком случае получается, если глазная мазь не берется человеком, то он посылаем уже не Богом, а своими эмоциями, амбициями, своим «я», своими домыслами, своим водительством, своим духом, интуицией, своим пониманием, своей логикой. А дальше это пойдет уже водимость демоническими силами. Как это понимать? Духовный мир демонической стороны будет направлять человека и подогревать его чувства, и объяснять, что сейчас нужно вот это сделать, а вот тем людям нужно вот то сделать, а вот тем надо огня свести с неба, а вот там не надо в Иерусалим ходить. А вот кому-то, Господи, ты вот скажи, чтобы брат мой разделил со мной имение или сестра. Господи, ты знаешь что, а ты вот ей укажи, чего это ее так постигает, за что ее постигает, пусть она узнает. Это называется перемануть или перетянуть Бога на свою сторону. Там уже начинаются духовные действия демонической стороны. Поэтому, Боже, помилуй, помоги. Поэтому мы с вами... Кстати, знаете, мы подходим к вопросу того, что нам надо будет разбирать тему «Сетуй каждый на свои грехи». Это очень будет очень серьезная тема. Она вырисовалась, как правильно сказать, на основе двух предыдущих частей наших тем, которые мы с вами рассуждали, Бог нам открыл. Но сегодня мы немножко другую сторону коснемся, и потом, возможно, после этого будем касаться вопрос сетования. Вопрос сетования на грехи других, чужих, это первый признак того, что глаза не помазаны глазной мазью. Это признак гордости. В редких случаях, в меньшем количестве, бывает это обида, огорчение. Ну, или правильно сказать, когда огорчение, тогда еще ладно. Но когда бывает лютая обида, ой, то беда страшная. Боже помилуй. Мы сегодня не об этом. Мы сегодня с вами находимся. Первое послание Коринфянам, 4 глава, стих 21, читаем с 18, чтобы увидеть сюжетность, о чем здесь говорится. 1 Коринфянам, 4 глава, с 18 по 21. «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Что вы хотите? С жезлом прийти к вам?» Мы в прошлый раз с вами касались о жезлах, разновидности жезлов. Когда жезл человеческий, или по-другому, когда же жезл наш станет Божьим? С другой стороны, когда мы станем его жезлом? А сегодня немножко другую сторону. Что вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Мы сегодня коснемся с вами направления любви, только под интересным углом. Какую любовь Бога мы воспринимаем? А что? У Бога разная любовь? Принципиально, да. Если еще дальше рассматривать, у Бога разновидности любви. Не степень, а разновидности. И в каждом вопросе она проявляется. Вот там она проявляется, любовь, и вот здесь проявляется любовь, и вот здесь. Но зачастую люди избирают себе определенную часть Божьей любви. И когда вот эта часть Божьей любви их устраивает, вот только вот то они берут, а остальное они не хотят воспринимать. Поэтому апостол Павел, когда здесь затрагивает вопрос, этот вопрос будет затрагиваться. Любовь к нам от Бога и от людей. В данном случае они будут воспринимать его любовь по апостола Павла к себе. Как они ее будут воспринимать? Определенная степень формы любви, знаете, это страшные вещи. Если так коснуться этого вопроса, хотя бы бегло в следующей главе, насколько я помню, ну, мы к тому месту подойдем, он сказал, вот такого человека в собрании вашем отдать плоть или тело, вознемождение сатане, для того, чтобы дух был спасен пришествии Господа нашего Иисуса Христа. По логике вещей и рассуждений это получается страшная форма. Что это? Это жезл власти? Это розга? Это бич? Это меч? Это милость? Что оно? Согласно 11 главы 1 Коринфян, когда мы читаем к вопросу хлебопреломления, мы, говорит, наказываемся Богом, чтобы не быть судимыми с миром. Для чего? Потому что если мы остаемся без наказания, то мы сегодня как раз будем касаться этого направления, то это, говорит, проблема очень плачевных последствий. Если бы, говорит, мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы Богом или от Бога, наказываемся цель, чтобы не быть осужденными с миром. То есть, получается, с миром уже осужденными, то уже конец, погибель. Значит, получается, Бог начинает наказывать нас, меня, тебя, вас, нас. Ну, вот давайте рассуждать. Теперь что это? Это проявление любви, строгости, милости, жезла. Чего это? Куда это отнести? Позвольте такой вопрос. Любящие родители, наказывающие своих детей, в этот момент они не любящие, а какие, да? Разве может быть такое, чтобы они теперь были не любящие? Ну ладно, люди, ой, люди. Иисус сказал, если вы, будучи злые, благие даяния можете делать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Куда человеком до Господа? Хотя Священное Писание говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, будьте святы, потому что я свят и так дальше. Многие места Священного Писания говорящие об этом вопросе. Иисус сказал, для ученика довольно или желательно. Так довольно или желательно, чтобы он был как его учитель? Думаем. Для раба довольно или желательно, чтобы он стал как его господин? Там написано «довольно». Но с другой стороны, Священное Писание, интересно, говорит, чтобы мы преображались в тот же образ, который имеем в Сыне Его. Или по-другому, стать половиной Сына, образно говоря. Все спасенные человеки или невеста Христова, фактически это будет его половина. Я сегодня дальше не буду двигаться, чтобы кто-то лишнего не подумал и лишнего не стал рассуждать. Когда мы придем в вечность, мы многие вещи будем понимать. Интересно то, что когда наш Господь уходил с земли, но еще не ушел, и впереди еще 40 дней, в день воскресения Он сказал, «Пойди, скажи моим братьям, восхожу к Отцу моему, Отцу вашему, Богу моему и Богу вашему». Священное Писание говорит, что Он назвал Себя братом, подчеркивая, что они для Него братья и сестры. Об этом Он говорил еще и до момента Своего воскресения или воскресания. Сегодня, может быть, и не об этом. Дальше. Что мы считаем за любовь? В чем она должна проявляться? Потому что если мы нарисуем для себя картину, то эта картина будет иметь определенные рамки. Эти рамки будут плачевным ограничением. Двое идущие в Эммаус не сказали, наша картина о том, каков он, кто он и что он, и зачем и почему он, это пророк сильный в слове и деле, не больше. И говорит, ну так не должно было быть, но с другой стороны, оно так случилось, говорят, что его тело не нашли, говорят, что и с ним встречались, что он воскрес. То есть не должно этого произойти, мы так не понимаем, мы так не исследовали Писание, мы на это не настроены были. Мы сегодня не будем разбирать, настроены, не настроены, нужно настраиваться или не нужно настраиваться. Вопрос не в этом. Хотя отчасти и в этом. Вопрос в другом положении. Вот интересно, настраивалась, рисовала себе рамки, рисовала себе картину Елизавета относительно своей родственницы Марии. И вот Мария приходит и приветствует Елисавету. Что Елисавета делала в этот момент? Священное Писание не повествует. По хозяйству занималась, спиной стояла к калитке. Что там у них? Проходы, калитки, ворота. Как Мария достигла? И вдруг надо понимать, что Мария воскликнула. Она могла воскликнуть, приветствуя Елисавету, либо видя ее в лицо, либо в спину, либо полубоком, либо не видя нигде и крича, возглашая, «Елисавета, я пришла, где ты?» Священное Писание не повествует. Сегодня мы не будем этого касаться, как оно происходило. Хотя это очень важный вопрос тоже. В этот момент Елизавета ей отвечает. И откуда это мне? И выдает интересную картину, что Матерь Господа пришла ко мне. Подожди, тебе что, было это открыто, что Матерь Господа придет к тебе? Ты это исследовала по местам Священного Писания? Ты нарисовала себе поэтому эту картину. Я этого не вижу. Я вижу совершенно другое. Ее внутренность воскликнула, будучи движимая Духом Святым. Потому что она говорит, когда голос твоего приветствия дошел до слуха моего, во мне была нарисована картина перстами Святого Духа. Потому что она исполнилась Духа Святого, и младенец даже распознал, и он стал, знаете, крещенный или исполненный Духа Святого от чрева Матери, так говорит Священное Писание. Отсюда вытекает вопрос. У нее для меня звучит так. В эту единицу времени вдруг у нее на внутреннем пано это где можно рисовать, резко проявилась картина. И она провозглашает невероятнейшие вещи, которые мало кто позволял себе высказывать вслух. Хотя Священное Писание позволяло высказывать слух. Там было написано. «Се дева в чреве примет и нарекут ему имя, Иммануил» и так дальше. Много мест Священного Писания, говорящие об этом. Не исключено, что Елизавета могла это исследовать. Но в этот момент хочется сказать, блажена ты, Елисавета, что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец, сущий на небесах. И вот она исповедует эту картину. Поэтому интересный вопрос. А вот Когда человек на что-то настраивается, слово «настраивается» имеет два смысла. Подготавливает себя своими настройками. И самый главный вопрос, он подготовлен Господом. Внутри струн его души персты Христа касались. И там Бог незримо вложил картины. И когда голос приветствия дойдет до слуха, помазание Святого Духа произведет действие, и на панно выйдет предначертанная картина. И человек ее провозгласит. Здесь таинство получений откровений от самого Господа в своей внутренности. Это величайшее благословение. Может быть, мы никогда ни о чем-то не рассуждали, никогда не понимали. Может быть, нам впервые задали вопрос. Может быть, мы никогда не слышали, может быть, нам не задают вопроса. И вдруг перед нами всплывает картина откровения Господня. Апостол Павел очень просто об этом сказал. «Я научен не от человеков и не через человеков, а через откровение от самого Господа». Вот это получение откровения от самого Господа в своей внутренности, это исполнение места Священного Писания. Никто не будет учить каждый брата своего, друга своего там, или кого, познай Господа. Все будут научены от меня или от Господа. Елизавета была научена, вот она, Мать Божия, пред тобою стоит. Это ж такое сказать. Это сейчас кто услышит? Это гора камней будет на одной и на другой. Ну подумайте. «Ты сын Бога живого?» О, разодрал священник одежды, первосвященник, все, повинен смерти. Чтобы сказать, что это пришел сын Божий, или у кого-то, чтобы язык повернулся, сказать, что я сын Божий. Не в смысле, как Иисус Христос, чтобы мы не путали. Мы сегодня сыновья и дочери нашего всемогущего Отца, Небесного Отца. Да, это правда. Но в ту единицу времени, если у кого-то язык бы так повернулся, о, груда камней обеспечена. А тут сказать, что Матерь Господа стоит. Это же вообще. Интересно, Давид, ты вот что-то говорил в те дни далекие, а потомок твой, Иисус Христос, в одни плоти сказал об этом. Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов под ножья ног твоих. Иисус задает вопрос. Если Господь, есть Господь для Давида, то как он для него сын? И все. Вы знаете, для меня звучит это так. Бывает пророческое слово человек сказал и даже не придал этому значения. И даже не увидел, что это было пророческое слово. И вообще его не понял, к чему оно, зачем и почему. Но я что-то на Давида по-другому смотрю. Он когда говорил, не знаю, что он понимал, но когда он продолжал говорить, я знаю, что он все понимал. Сегодня не достанет время, чтобы касаться всех этих вопросов, чтобы увидеть, что это действительно так. Потому что, когда внимательно смотришь пророческие слова Давида, которые он говорит и как он поступает, особенно в книге Псалмов, не иначе. Вот что видит, то говорит. В какую единицу времени он начинал это видеть, понимать, чувствовать? Сегодня мы этого не касаемся. Но мы сегодня касаемся другой стороны. Вот если мы настроимся на определенные виды и проявления Божьей любви к нам, то только их будем воспринимать, остальное откинем, отбросим. Если мы нарисуем себе картину, что Божья любовь к нам через одного, другого, пятого, десятого человека будет проявляться только вот в этих пунктах, то остальное мы заблокируем. Бог не сможет ничего сделать. Бог не сможет сделать не потому, что Он бессилен, но потому, что написано «И дивился их неверию в одни плоти наш Господь». Там в своих местах, где он воспитывался. И только на немногих возложил руки. Вот если внимательно изучить эту фразу, то она звучит так. Получается, Бог Отец повелел Сыну произвести большие действия. Большое количество действий. Но Иисус не мог это реализовать, потому что люди оказались не способны воспринимать. И люди остались без проявления силы Божьей, потому что они не допустили силу Божью. В качестве примера берем беглый момент из ветхозаветных писаний. Женщина приходит к Елисею и говорит, я просила у тебя ребенка? Нет. А ты его так сделал, чтобы у меня был ребенок? Ну, сегодня мы не разбираем эти вопросы. А вот теперь, говорит, ребенок там пошел к отцу на поле, и вот у него солнечный удар или тепловой, и ребенок скончался. Пророк говорит Елисей. Елисей говорит слуге своему Гезию, возьми мой посох, мой жезл, пойди и положи на ребенка, он встанет. Но это же правда, это же должно произойти. С этим был согласен Бог. Пророк увидел впереди творящего, что творящий согласен не то, что я вот настаиваю, ты, Господи, а вот теперь он согласен. Не эта форма согласия. Инициатива согласия была со стороны самого Бога Отца. Написано, сын ничего не делает, прежде чем не увидит отца творящего. Пророк, надо понимать не иначе, видел впереди творящего. И говорит, Гези, возьми, потому что пошел впереди творящий. Твое дело только принести жезл. Позвольте, у меня вопрос. Этот жезл для кого нужен? Для мертвого? А для мертвого никакой разницы нету. Ему принеси жезл или только скажи ему. Для духовного мира не существует расстояний. Принципиально для воскрешения сына надо было сказать, сын, вот там, где ты лежишь, воскресай. Прямо сейчас. Наподобие, как в свое время женщина сказала, нехорошо, ей было сказано, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она говорит, так, Господи, ну и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господа. Он говорит, за это слово бес вышел. Ученики, ну-ка, двое, возьмите вот елей, вот помазание, вот вы придете сейчас, вот вы только зайдете и скажете именем Иисуса Христа, чтобы бес вышел, и он выйдет. Зачем это надо? Успеваем, да? Аналогично этот жезл не для ребенка нужен. Потому что сказано в Священном Писании, ты скажи только слово, тебе, говорит, не надо приходить ко мне. И слуга, говорит, мой выздоровеет. Я, говорит, моему слуге говорю, чтобы вот он пошел, он делает. Я там говорю, понимаешь, этому воину, он исполняет, приходит. Я недостоин прийти к тебе, недостоин, чтобы ты ко мне пришел, сотник сказал. Ты только скажи слово. То есть жезл не надо посылать. Твой жезл и твой посох – это твое слово. Но это слово действует только тогда, когда тот, который просит, согласен с этим и не ограничивает. Отсюда вытекает интересный вопрос. Женщина, сирофиникиянка, не ограничила Божьего жезла и его власти. Бес вышел. Дальше. Этот сотник не ограничил. Слуга выздоровел. Но когда мы возвращаемся к Гиезию, только Гиезий пошел с посохом, а женщина говорит, жив Господь там или как, я тебя не отпущу. Образно говоря, знаете, что она сделала? Она связала ту власть, ту силу, то помазание. А Гиезий несет это и не знает, что ничего не произойдет. Потом Гиезий положит, а ребенок не шевелится. Гиезий возьмет этого посоха или оставит, это не играет уже роли, и пойдет навстречу. И вдруг увидит своего господина, пророка Елисея, эту женщину, и скажет, слушай, ребенок не встал. А пророк, образно говоря, ему скажет, потому я и пошел, что он не встанет. Образно говоря, если они когда останутся наедине, и Гиези задаст вопрос, почему? Я уверен, что пророк скажет ему, ну потому что, когда только ты ушел с посохом, то мать сказала, я не отпущу тебя. Вы знаете, там интересно, там не написано, нет, ты все-таки иди, ты знаешь, наш Бог силен. Бесполезно. Этот вопрос, чтобы посох или жезл, через него сила стала действовать, произойдет только тогда, если у тебя будет глубочайшее покаяние. Осознание. Ты поставила рамки, и эти рамки ты нарисовала. Почему ты создала себе такую картину? Это твой вопрос. Поэтому сегодня мы будем разбирать. Здесь написано, хотя мы будем касаться и этого стиха, но в основном будем рассматривать вопрос, какую форму проявления, направления, степень, что мы воспринимаем любви Божьей к нам. А оттуда любви Божьей к нам через посланцев. Потому что зачастую бывают посланцы, которых Бог посылает, в наших глазах они не имеют авторитета абсолютно. Апостол Павел сказал, вот вы оказали гостеприимство ангелам, не зная, что это ангелы. Как обыкновенным смертным людям. Интересно, когда вы оказывали им гостеприимство, это были ваши желаемые друзья? Это были друзья, которые вам нравятся, это ваши единомышленники, ваши авторитеты, и вы воспринимали их, видя этот облик. Или ангелы принимали вид и облик довольно-таки, как сказать, неавторитетных людей, нежеланных для вас. Или людей, нелюбимых вами. Или людей, которые, знаете, вы их ни во что ставите. Это очень вопрос серьезнейший, потому что зачастую, знаете, вот глаза Валааму надо было помазать глазной мазью через язык ослицы. Парадокс, но правда. И вот она, понимаете, какие-то действия предпринимает, он возмущается против этих действий, начинает ее бить, там какая форма бить, избивать, вопрос не в этом, ну, бил, как минимум. Она к нему поворачивается и говорит: я твоя верная ослица, когда-нибудь такое было. И он и в шок не падает от того, что она разговаривает. Так что это уже не первый раз разговор с животными. Кто знает? А может, он знаком с этим, а может быть, он это воспринял сегодня, не разбираем. Однако там он не сказал: как ты это со мной разговариваешь? Ты кто такая? Я тут, понимаешь, господин пророк, а ты всего лишь четырехкопытная. Да что ты, говорит, меня бьешь? Когда-нибудь, говорит, было такое, чтобы я, говорит, вот так поступал? Он говорит: нет, но ты, говорит, надо мной три раза уже поругалась. Вот если бы сейчас, говорит, был бы меч у меня, я бы, говорит, тебя бы сейчас, говорит, и порешил, убил бы. Она говорит: а ты посмотри, говорит, кто впереди стоит. И он увидал ангела, говорит: ой, я не знал, что ты против меня стоишь. Это же получается интересный вопрос. Вот идет слово, а человек не воспринимает его, и не ёкнуло. Слушай, что-то не случайно ослица меняет свое направление. Никогда такого не было. На этот раз произошло. Значит, нужно всеми фибрами души быстренько высчитать. Что же это за причины? Ведь это же проявление любви Божьей по отношению к Валааму. Давайте будем честными. А с другой стороны, разве это проявление любви Божьей к Валааму на предмет того, что Бог позволил Валааму идти проклинать народа Израиля? Знаете, я сегодня, может, глубоко не буду касаться этой стороны, но с другой стороны придется. Дело в том, что там ставится интереснейший вопрос. Какого порядка? Как тебе, Валаам, доказать, что у тебя влечение, тяга к авторитетам, к таким людям? Как у тебя доказать, что ты вот такой сторонник? Это получается, на тебя немножко, на психику твою надавить авторитетами, славой, имуществом, подарками. Вот к тебе прийти, чуть ли не поклониться, и ты на многие вещи пойдешь. Ты же продашься абсолютно. Как тебе показать, что ты имеешь склонность, что это в тебе настолько дошло, что ты теперь можешь стать вредителем дела Божьего? Мы никогда не задумывались об этом. Валаам, по великой любви Божьей к тебе, Бог проявляет тебе такую возможность, чтобы ты сам на себе это увидел. Потом он говорит: падает, но открыты очи его. Интересная фраза, да? Отсюда звучит так: определенная степень помазания глазной мази все-таки оставалась на его глазах. Или по-другому сказать, теперь стало быть полученным через получение такого откровения через ослицу. Сегодня мы не разбираем. Принципиально эти все сферы проявления Божьей любви к нему для того, чтобы человек привел свою жизнь в надлежащее положение. Человек это не захотел, потом такие советы стал давать. Какие советы? Советы по разрушению народа Израиля. Или ветхозаветней церкви, так образно выразимся, чтобы было понятно. Вот на сегодняшний день, как только делается разрушение церкви, делаются любые методы, чтобы народ разбежался, разогнать его. Там есть продажные валаамы, которые любят почести, взятку, любят средства, похвалу, у них гордыня. Чтобы мы понимали. Если у нас какие-то такие формы проявляются, срочное покаяние. Мы вот в этом положении. Бог говорит, или с любовью, духом кротости, или с жезлом прийти. Боже, помилуй каждого из нас, чтобы наши жизни не прервались в неготовности. Иначе за разрушение церкви, за разрушение тела Христова, за разрушение ветхозаветней церкви, Валаам расплачивается смертью. Там было конкретно сказано: поразить и его мечом. Сегодня не будем разбирать, для Валаама в момент поражения мечом он понял это, для него был шанс. Может быть, да, может быть, нет. Вопрос не в этом. Но на сегодняшний день Священное Писание предлагает, вот когда, говорит, мы не до конца сами себя судим, то мы вынуждаем Бога, чтобы Бог проявил определенную форму своей любви для того, чтобы нас сохранить во спасении. И поэтому вот этот вопрос, что вы хотите, жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Принципиально виды проявлений, формы проявлений любви, это будет в зависимости от обстоятельств, от внутренности человека, от его духовного здоровья, так выразимся, и степень его ранения. Дальше еще вопрос его возрастания. Все в зависимости от возраста. Если принципиально касаясь вопроса наказания или обличений, то следует обратить внимание, к примеру, на такой момент. Когда маленький ребенок, и он вынашивается в чреве матери, какая форма там наказаний? Какая форма строгости, какая форма обличений? А когда вот он уже родился, какая там форма? Сегодня, возможно, мы всего этого касаться не будем. Есть дети, которые очень сильно воспринимают интонацию голоса. Если вообще заниматься вопросом изучения и воспитания детей, то их воспитание заложено тогда, когда еще отец не женился и когда мать не вышла замуж. Потом уже тогда написано Священное Писание, ты вот собираешься иметь когда-то беременность, поэтому жизнь твоя должна быть, так было сказано в свое время матери Самсона. А потому потом воспитание Самсона будет так, как хочет Бог. Не так давно, не помню, в каких темах мы сами исследовали по логике вещей Священного Писания и понимания народа Израиля, мать еврейка, отец язычник, родившиеся дети евреи. Да, в принципе так. Согласно Соломона, не Соломона, а Самсона, его воспитание, его мамы, это именно так. Но мы сами исследовали, в Пятикнижье Моисея описывалось, что она еврейка, а муж египтянин, и вот сын ихний, ее и того египтянина, как правильно сказать? Ну, чей сын? Ее сын. Чей сын? Его сын. И вот он вышел к сынам народа Израиля. Не к своему народу, заметьте, а к сынам народа Израиля. И там конфликтная ситуация. И дошло дело до того, что он пошел не только против народа, но и против Бога. Там он поносил имя Господне. В той теме, я не помню, как название, мы с вами касались. Парадокс. Что мама еврейка, освящение сына так и не произошло. Почему? Потому что опыление язычества было намного сильнее через отца. Почему? Это знает один Бог. Потому ли, что мама не до конца была совершенна в вопросах чистоты святости? Или потому, что агрессивная форма демонических сил происходила с той стороны? Тогда получается, что неужели сила Господня слаба? Нет, сила Господня не слаба, но есть определенные обстоятельства, при которых родители зачастую так посвящают детей во грехи и преступления, что духовная сторона духовного второй половины не в силах до тех пор, пока мисс эта сторона не покается. Сегодня мы это не будем исследовать, сегодня это не по нашей теме. Итак, мы с вами рассматриваем формы и виды проявления любви. Софонию читаем. У Софонии это объемный материал. Боже, помоги быть очень бодствующими, внимательными. Софония 3 глава. Мы будем читать с 11 по 17 стих. Но начнем с 17. Софония 3 глава, с 11 по 17. Итак, сначала 17 стих. «Господь Бог твой среди тебя, не вокруг тебя, не на первом месте у тебя, а среди тебя, в середине тебя. В середине Едемского сада было дерево жизни». Ну, на ту единицу было разрешено, чтобы дерево познания добра и зла было. Но Бог рассматривает вопрос. Едемский сад, внутренности человека, там не должно и не будет никогда дерево познания добра и зла. Там будет только дерево жизни. Поэтому, Боже, помоги нам, каждому, внимательно разбирать эти вопросы. Итак, здесь написано, «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя». Принципиально в Новом Завете интересная фраза. «Дать уразуметь спасение их, в прощении грехов их». Отсюда вытекает вопрос. «Он силен спасти тебя от самого тебя». От твоих любимых грехов. Странно звучит, но Новый Завет, где сказано интересное благословение, и здесь вместе вот такой вывод. «Возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей». Милость отдельно без любви Божьей не движется. Еще раз читаю. «Милостив по любви своей». Оказывается, в любви есть милость. Будет торжествовать о тебе с ликованием. Дело в том, что зачастую народ Божий очень сильно любит вот это благословение. Милостивость по любви. Если принципиально рассматривать это плачевное состояние. Почему плачевное? Потому что немалое количество народа Божьего любит место Священного Писания. «Так Бог возлюбил весь мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это первый уровень Божьей любви, мы сами исследовали. Так Бог возлюбил кого? Всех принципиально, грешников. Сегодня мы будем касаться этого вопроса. Об этом интересно описывается, мы потом сюда тоже вернемся. Описывается первое послание Иоанна. Мы прочитаем по этому вопросу. 4 глава, стих 9-10. Первое послание Иоанна, 4 глава, стих 9-10. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир». Какой мир? Греховный. «Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Мы здесь прочитали «милостив по любви своей». Получается проявление любви и милости посредством прощения или умилостивления за грехи. Римлянам 5 глава, мы читаем 8-10 стих, или с 8 по 10. Здесь написано так, Римлянам 5 глава, с 8 по 10. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». 10 стих еще раз читаю и туда ставлю встречный вопрос или обстановку. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его через покаяние?» Без покаяния? До покаяния? Независимо от покаяния? Еще не дошедший до того, что нам нужно покаяться? Еще не сообразив в том, что для нас шанс спасения дан? Здесь принципиально говорится, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом не посредством нашего прозрения, понимания, а посредством того, что Отец отдал Сына Своего, и была смерть Сына Его, Бог послал мир, дал примирение в лице Своего Сына. А теперь следующий вопрос. Вот эту любовь Он свою доказал. Вот теперь эту милость все любят. Но Иисус интересную фразу Иоанна говорит, Иоанн пишет, 14 глава, насколько я помню. Там интересная деталь. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, будете возлюблены Отцом Моим». «Но ведь мы же уже возлюблены». «Да нет», говорит. Это совершенно другая степень и уровень, или ступень любви, образно говоря. «И тогда, говорит, когда я буду видеть, что вы возлюблены Моим Отцом, я буду иметь право или видеть впереди Творящего, разрешающего на то, чтобы Сын Божий, я, говорит, лично явлюсь Сам». Дальше, «если, говорит, вы любите Меня и соблюдете заповеди Мои, то будете возлюблены Отцом». «То мы уже возлюблены». И первым уровнем, и вот этим, что ты явился Сам, он говорит, «да нет, это уже третья ступень идет». И при этой третьей ступени, то Отец со мной вместе явится. Это чтобы Отец явился вместе с Сыном. Это очень интересно звучит. Интересно, знаете, как для меня? «Отче, пойдем, я хочу тебе лично показать, чтобы ты увидел Мою возлюбленную». Дальше. «И Отец приходит с Сыном и поселяются». Сегодня я не буду разбирать этих тонкостей, направлений. Мы в каких-то других темах с вами разбирали. Это большая глубина. И Бог желает, чтобы эта глубина была достоянием твоим, моим, вашим, нашим. Это большое благословение. Итак, здесь мы остановились. «Будет милостив по любви своей». Интересно то, что для малыша рожденного один уровень любви родительской, материнской, отцовской. Когда ребятенок уже отымаем от груди, то там уже другая степень, уровень любви, взаимоотношений, воспитания, проявления заботы и так дальше. Вот. Когда ребятенок уже дальше может сам ходить там, за юбку, за штанину держится, отцовскую или материнскую, подол юбки, это уже другой вопрос. Его можно водить за руку, можно за пальчик, вот за палец он держится. За руку держит, чтобы покрепче, понимаете, а та, за палец он сам держится. А потом его можно уже не держать рукой, его можно водить возгласом. А потом его можно водить взглядом. Знаете, только чтобы нам печально не было, если у нас детки не до конца воспитаны в этих вопросах, я просто рассказываю определенные случаи. Благослови Господь, помоги, чтобы оно так было. Сидят, беседуют взрослые, там в проходе малыш появился и замер. Надо через комнату пройти в другую, но в этой комнате сидит отец и сидит гость там, неважно кто. И отец при разговоре, облокотившись, был как-то на стол или на спинку стула боком, не могу точно вспомнить, как детали были. И у него так вот подбородок был подпертый ладонью руки. И в полости его лица родительского лежала рука. И он незначаем указательным пальцем своим провел по своим губам, как будто бы почесав их в одном направлении или смахнув чего-то. Малой понял этот знак. Уйди. С какого слова мы слушаемся? С полслова, с первого слова, с третьего слова. Если мы видим в наших детях, или мы сами такие, печальная картина, Боже помилуй, но мы сегодня говорим правду. Мы должны касаться этой правды. Поэтому вот здесь вот интересный вопрос. В зависимости от воспитания, дальше, если мы поддаемся Божьему воспитанию, то мы позволяем Богу с нами, знаете, как общаться, мы даже мимику лица будем чувствовать. Мы можем, даже не видя мимики лица, лицо будет спокойно смотреть, даже глаза не моргнут. Мы внутренно почувствуем расположение, согласие, нежелание, поддержку, противостояние или что. Поэтому, когда мы будем касаться, я не знаю, как будет называться тема, мир чувств и взаимоотношений, то интересный там закон. Если мы не воспитаны к тонким чувствам, мы их пройдем и не заметим, и не почувствуем. Поэтому, Боже, помоги. Боже, помоги. Для того, чтобы более ответственные рубежи, или, как сказать, участки работы поручить нам, Бог хочет добиться в нас, чтобы мы были очень чувствительными. Очень-очень. И когда Священное Писание говорит, у вас должны быть чувствования, как во Христе Иисусе, каждый по-своему понимает это место Священного Писания. Каждый по-своему. Если внимательно рассмотреть чувства нашего Господа, собирательный образ Его взять, который вырисовывается хотя бы из четырех евангелистов, то мы сегодня можем много что сегодня даже увидеть в сегодняшней теме. Он знает, когда розгу, а когда пряник. Он знает, кому розгу, а кому пряник. И розга – это тоже любовь, и пряник – тоже любовь. Итак, мы у Софонии. С 11 стиха 3 главы читаем. «В тот день, в какой тот?» Вот тот, который будет. Ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня. То есть ни один вид, ни два, разновидность, всякие, многоразличные, многообразные, различная степень, глубина, ширина, повреждения. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня. Ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью. То есть, получается, есть люди, которые тщеславятся знатностью, особенностью. Но неважно чем. Почему я так говорю? Потому что можно хвалиться ростом, телосложением, красотой, изяществом, голосом, привлекательностью. Это физическая сторона, особенностями частей тела. Дальше. Занимаемое положение в собрании народа Божьего. Транспорт, на котором ездишь, пищу, которую принимаешь, магазины, в которых покупаешь, воздух, которым дышишь, половики, по которым ходишь, друзья, с которыми общаешься, авторитеты, которыми дорожишь, отзывами в свой адрес. Если это все перечислять, там ой-ой-ой-ой-ой-ой, кто во что горазд. Священное Писание говорит, хвалящийся хвались Господом. Здесь говорится, что тщеславящиеся – тщетная или напрасная слава. Это говорится о вопросе грехов, о гордости, о самолюбии, о самовлюбленности, о самодовольстве, о самомнении. Целый букет этого направления. Дальше. Если такой человек становится обладателем каких-то духовных дарований, ой, то держись, ой, проблемы. А если этот человек будет знать определенные места Священного Писания, да ты его никогда не переговоришь, не остановишься. Дальше это будет вытекать в то место, говорит, мы с вами изучали как-то в темах не так давно интересный вопрос. Кто говорит, что он знает, он еще не так знает, как надлежит знать. Или он знает то, что ему хочется знать, то, что ему нравится знать. Или он говорит о том, что он получил знание, да знание получил не от самого Господа, а от кого получил знание, а то еще плачевные картины и вопросы. и не будешь более превозноситься на святой горе моей». Отсюда вытекает интересный вывод. Сафонию, или через Сафонию Бог затрагивает, превозношение обязательно один над другим. Или в крайнем случае самодовольство над кем-то, никого не видя, мнимые враги, так выразимся. Но принципиально это поражение было страшнейшее. Это массовое, без малого было поражение. Превозношение один над другим, один над другим, один над другим. Если внимательно посмотреть, у нас такого не бывает. Но если мы за собой не замечаем, то отношение кого-то к нам, ихнее превозношение над нами, никогда не замечали. Вот у них дети лучше, чем у нас. Вот у них там дети замуж вышли, женитьба была, женились более удачным, чем наши. Вот у них семейное положение лучшее. Вот. Ну, кто во что гораст хвалится, понимаете? У кого нету колесниц, он сидит в этом обществе, как, не знаю, как чужой человек. Если этот человек не имеет спутника, спутницы жизни, потому что там будут у спутника, спутницы жизни похваляться, там Бог знает еще, чем похваляются народ. Если мы общаемся с народом, ну, из среды народа Божьего, то я знаю, думаю, мы знаем, о чем разговор идет, кто чем похваляется. Послушайте между собой, когда встречаются сестры или женщины, что ты сказал, потому что зачастую, когда встречаются, думаешь, что сестры, оказывается, что это женщины встретились, ну, вы там общаетесь, подумайте. Когда встречаются братья, да нет, мужчины, ой, о чем там бывают разговоры, никогда не знаете, да, братья? Начинается за здравие, окончается за такие вещи. Кошмар просто, тихий ужас. Но есть все-таки 7 тысяч человек, которые не осквернили себя, сохранили это помазание, благословение Божие. Дальше. «Итак, и не будет более превозноситься на святой горе моей, но оставлю среди тебя народ смиренный и простой». Значит, гордые и непростые будут вынесены. Их вынесет их не гордость и отсутствие простоты. Их просто вынесет. «И они будут уповать на имя Господне». Кто? «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они, вот этот народ, будет уповать на имя Господне. Остатки Израиля», то есть вот эти очищенные, освобожденные, в предыдущих темах мы касались, «я, говорит, и проведу вас под жезлом и выявлю из вас бунтарей, вот, противящихся воле моей». И вот, говорит, после этого будет очищение, освящение народа. Если принципиально, это определенная степень и уровень, когда, говорит, отделит злых из среды праведных, то праведники воссияют, с одной стороны, в Царстве Отца их небесного, а с другой стороны, здесь на земле даже будет это сияние, определенная степень. «Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного». Значит, неправда, ложь и коварство будет удалено из среды народа. Бог определил это. «Ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их». Сами, в данном случае, не своеволие и самоволие. И, знаете, самоуправство, бесконтрольность, куда захотелось, туда и вынесло. Не эта форма. Здесь говорится о том, что вот я им дам, они будут пастись, они не будут топтать, не будут мутить. Кстати, вот интересно, если вы там вращаетесь на интернетах, вы можете видеть. Если здравомыслящая истина Слова Божьего передается, то оно передается истина Божья, и если идет комментарий поносящий, это первый признак, что человек этот топчет злачные пажити и мутит чистые воды. Тогда, когда соответствует Священному Писанию, слову правды, то, что там передается, это сами внимательно посмотрите, вы будете понимать. Только не надо путать, когда какая-то нечисть несется, и кто-то написал комментарий на предмет того, что это же не здравомыслящее, это же не соответствует словам Священного Писания. Внимательно. Наблюдай, народ, наблюдай. Еще раз. «Остатки Израиля», то есть очищенное наследие, «не будет делать неправды, не станут говорить лжи, не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, никто не потревожит их. Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, и веселись, радуйся от всего сердца, черь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего, Господь. Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: не бойся, и Сиону, да не ослабеют руки твои. Господь, Бог твой, среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе с радостью, будет милостив по любви своей». Оказывается, здесь показывает Бог свою любовь в вопросе милости. Если принципиально получается, милость заключается в вопросе очищения народа, освобождения его от вот этой примеси. Хотим мы, не хотим, приятно нам слышать это, неприятно слышать, нам придется это слышать. Потому что у Бога есть интереснейший закон. Какого порядка? Вот он работает с народом Божьим. И если в народе Божьем кто-то усиленно не хотят очищаться, освящаться, то для них применяется совершенно другой метод очищения. Один из этих методов – их отделить. И с ними отдельно проводить очистку. Это печальная вещь, это серьезная вещь, это очень серьезный вопрос. Бог, конечно, добьется своего результата. В качестве примера можем взять такой интересный момент. Сегодня, может быть, мы не будем его открывать. Мы немножко еще коснемся. Очень похоже, что у нас сегодня только будет первая часть, мы не укладываемся. Нам надо будет вторую часть тоже коснуться. В качестве примера берем такой момент. Одному из ветхозаветных пророков Бог говорит: «Сделай что?» И вот разложи, говорит, огонь, возьми медный котел, насколько я помню, положи туда мясо с костями, вари это. Вот, и вот когда вываришь, там дальше огня прибавь. И там описывается момент о том, что вот это, говорит, накипь выгорело, все, говорит, ушло, а вот остальное там, оно въелось. Я, может быть, своими словами говорю, потом, возможно, детально коснемся. И там описывается момент. И вот, говорит, ты прибавь, говорит, еще огня. И сколько, говорит, я не чищу, я не могу, говорит, очистить тебя никак. Но я, говорит, усилю, там написано, интересно, насколько я помню, ярость мою. То есть я, говорит, настолько огонь приведу, что этот огонь совершит действие до такой степени, пока месть не расплавлю внутри тебя эту нечисть, эту нечистоту. И когда, говорит, это все выгорит, я вычищу, то есть я добьюсь этого результата. Значит, получается интереснейший такой закон. Вот чайную посуду мы можем ополоснуть горячей водой, даже без мыла. Мы так воспринимаем любовь Божью на предмет очищения сосуда. Как нам поступать с жирной посудой? Принципиально, если это жирная посуда, и если этот жир там много времени постоял, то, знаете, вода под жир не заходит. Мы это знаем, да? А если это сковородки, на которых на жиру, на масле что-то жарилось, туда вода не заходит. Как их отмывать, это серьезные вещи. А если там нагары в кастрюлях или сковородках, то там, знаете, не водичкой тепленькой надо ополаскивать. Кто его знает, что применять. И там есть такие средства, понимаете, что эти средства, а бывает момент, надо еще залить и замочить, чтобы в этом средстве постояло. А бывает, надо еще и отколупывать. Я не профессионал по вопросу очищения посуды, но чего я только в жизни не насмотрелся, чем посуду только не очищали. Все зависело от того, какая степень ее, ну, как сказать, загрязнение не назовешь, но пригорание. Позвольте, значит, получается, тепленькой водичкой это по любви, а кирпичом, когда драли кастрюли внутри, в той стране, забыли, нет, хозяюшки? Это значит, что это, жезл власти, да? А, это агрессивность, это вот такое вот, вот не по любви, да? Или по любви? Так, как, так что мы воспринимаем за любовь? Какое отношение Бога к нам? И какая форма очищающих Его средств к нам? Мы воспринимаем, вот это любовь, а вот это не любовь. Как это понимать? Как смотреть? Читаем Осии. 11 глава, стих 4. Можем прочитать 3, 4, чтобы было понятно. Обстановка, которая здесь описывается, чтобы мы для себя сделали определенные выводы. Осия, 11 глава, 3-4. «Я сам приучал Ефрема ходить». Кто? Я Бог, я сам. То есть Бог говорит о самом себе. «Приучал ходить». Что это за форма? В книге Псалмов мы можем обнаружить интересные такие повествования. «Ты расширяешь подо мной шаг мой, ты руки мои научаешь брани». И дальше, если рассматривать эти вопросы. Здесь говорится, я сам приучал Ефрема ходить. Для меня это звучит, что я приучал его ходить от чрева его матери. через его отца. Сегодня я, может быть, не буду касаться детально этих вопросов. И вот потом ребенка начинают учить ходить. Ходить – это не обязательно говорится о вопросе, когда ты его держишь за руки, и вот он первые шаги не знает, как сделать, и ты его на воздухе держишь, он только ногами передвигает. Хождение, если принципиально, это хождение, вот пока ноги начнут идти, то ты его учишь ходить в его внутренности. Не в смысле в чреве матери. Сегодня я тоже этого не буду разбирать. Потому что это очень серьезнейшие вопросы. Если дальше рассматривать, мы уже подойдем к такому моменту. И вот его берут за руки, и вот первые его шаги, которые он неуверенно делает. И не может сам стоять. На ноги ставишь, и он раз и садится. Но ты вот его держишь, и вот у него ноги пружинистые. И вот он начинает, пытается, и вот нога туда-сюда. И зачастую вместо того, чтобы шаг вперед, два назад. Ну, если нет у нас детей, ну давайте наших родственников, друзей, соседей посмотрим. Ну это же так. Потом приходят моменты, когда за пальчики держим, потом приходит момент, когда к стенке ставим, и от него отходим руки. Вот здесь вот часто родители занимаются обманом детей, для того, чтобы дети побыстрее стали ходить. Для тщеславия и авторитета своего делают страшную ошибку. Дети перестают верить родителям. Вот вы поставили к стене, отошли, и вот он пошел, вы ему показали ваши руки, где они будут стоять. И когда он пошел к вам, вы стали его обманывать и стали руки отводить. Первая умышленная ложь родителей, чтобы дети перестали им верить. Если ты выставил руки, то держи. Не убирай. Пусть он дотянется, чтобы он поверил. Мы зачастую хотим, чтобы дети нам верили. Но как часто мы разрушаем ихнюю веру к нам в элементарных вещах. И потом самостоятельно, да? А потом стульчики ставили в той стране на таком расстоянии, чтобы ребенок шаг два и успел ручонку протянуть и схватить. Часто родители ради своего тщеславия стулья раздвигали дальше или кто-то из взрослых. Ребенок рассчитывал на то, что дотянется, не мог дотянуться, падал. И на месяц, на два у него отбивало всякое желание к ходьбе. Вот для меня вот это звучит здесь так. Я сам приучал Ефрема ходить. Я раньше времени не расширял под ним его шаг. Я не заставлял его дотягиваться и напрягаться. Я не обманывал его, убирая от него свои руки. И вот, наконец, я добился и дошел момент того, что он научился правильно ходить. Дальше. Я сам приучал Ефрема ходить. Носил его на руках своих. А они не сознавали, что я врачевал их. Интересно то, что у врачевания существует несколько моментов. Врачевание тогда, когда имеются физические ранения, есть врачевание необходимости. Бывает врачевание, когда неудача. Ранения нету, но что-то произошло. У ребятенка получилась неуверенность. Его психику надо оврачевать. Надо так ему помочь, чтобы он доверился, чтобы у него получилось, чтобы он понял, что он сможет сделать. Иначе он начинает думать, что он не в состоянии сделать, и у него идет сердечная рана. Если этот процесс не будет остановлен, этот ребятенок вырастет, где-то у него неудачность, он будет бояться, что у него опять не получится. Более взрослый, он опять будет бояться, что не получится. Дальше он будет видеть, что его сверстники его обходят, обгоняют, у них получается. Он будет верить в то, что он неудачник. Ему нужно такое врачевание глубокое, сердечное. Но зачастую его врачуют розгой, окриками, обзываниями, называниями. Иногда дети прозревают и родителей учат. Как-то мать сказала своему пацаненку маленькому: «Ну и грязнуля ты у меня, поросенок!» Как заплакал. И через слезы мать услышала: «Мама, а у поросенка кто мама?» То есть... маленький поросенок, а мама большая, улыбаемся, свинья. До нее дошло, что ребенок помазал ее глазки глазной мазью, да заодно и ее язык помазал языковой мазью. Ладно, сегодня не об этом, хотя, может быть, и об этом. Время нас поджимает. Мы сейчас немножко коснемся 4 стиха и будем подходить к молитве. У нас сегодня только будет первая часть. Господи, помоги и вторую. А сколько будет дальше, Бог знает. Итак, значит, я носил их на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Дальше. «Узами человеческими влек я их, узами любви». Узы – это, с одной стороны, темница. Ну, ограничение свободы. С другой стороны, узы – это как удила, за которые влекут. В зависимости от того, какой вид животного, у него определенная форма уз. На чем его за собой ведут, влекут. Ну, за шею бывает просто ведут. Вот, есть такие воспитанные, понимаете, вот так воспитаны животные, что они просто за тобой идут. Мне приходилось видеть факты такие, я просто был удивлен, когда воспитывали собак. И я внимательно смотрел, думаю, какой знак человек дал собаке, что она его вычислила и сделала именно то, что нужно. И дальше стояли судьи и записывали эти результаты. Думаю, вот это да, скотину выдрессировать, чтобы она понимала, соображала на уровне скотины, как поступать. Священное Писание говорит, вол знает владетеля своего, осел, господина своего, или ясли, там я не помню. Журавль знает свои времена, ласточка, а народ, говорит мой, не знает нисколько. И получается, говорит, ну, ленивец, посмотри на муравья, возьми от него пример. Получается, муравьиное помазание выше того, которым бы должен был обладать ты. А принципиально в Новом Завете написано, вы имеете помазание, но не ложно, чему оно научило, по-другому, чему ему, этому помазанию удалось вас научить. Или вы захотели быть наученными, или вы позволили остаться в научаемости, послушали ли в одно ухо впустили, другое выпустили. Серьезные вещи. Поэтому здесь говорится, узами человеческими влек я их. Какими узами? Что это? Скажите, пожалуйста, это узы или нет, когда отец так жестом пальца, волей своих губ, показал ребенку, что нужно уйти. Это же человеческие узы. Узы воспитания, узы согласия или несогласия, узы объяснения, как надо поступить в этом случае, в этом, в этом, в этом, в этом. Это же узы, это ограниченность вольнодействий. Теперь, ограниченность вольнодействий, вольнохождений, это не есть узы, удерживающие, как вредные узы. Воспитание – это ограничение, но это узы. Теперь, если мы воспитываемся по-человечески своими родителями там, или как, но Священное Писание говорит о том, что наш Бог хочет нас воспитать, чтобы мы были духовно воспитанными. Сегодня, возможно, мы не будем этого касаться по времени, но нам надо будет коснуться этого вопроса. Быть духовно воспитанными. Дальше, узами любви. Если принципиально, любовь обладает определенными узами. Вот мы находимся в этой любви или нет? Мы воспринимаем эту любовь, и насколько? Она нас устраивает или нет? «И был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им». Позвольте. Вот когда нам Бог с кафедры передает все темы проповедей, какие мы слышали, видели, ну, мы говорим каждый о том собрании, в котором находимся, мы можем сказать, что вот Он, наш Бог, вот так вот ласково подкладывал пищу нам. Или мы дергались от этой ласки. Вот Священное Писание говорит, это ласково подкладывал пищу. Пищу для внутреннего человека. Чтобы мы восприняли эту пищу, Священное Писание, интересно, говорит, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Для того, чтобы мы имели жизнь, имели с избытком. Получается, Бог говорит вот эти глубокие слова для того, чтобы мы очистились, осветились, а мы начинаем мутиться, возмущаться, высказывать недовольство, несогласие. Послушайте, но Он говорит, это я ласково подкладываю пищу. Это есть узы любви моей. Я хочу, говорит, дать это проявление моего, говорит, благословения к вам. Ваша реакция. На этом мы сегодня остановимся. В следующий раз мы будем более детально продолжать эти вопросы. Господи, помоги нам. Нам есть о чем задуматься. Мы будем склонять наши колени с благодарностью, что Бог открывает нам различные формы своей любви. Сегодня мы только определенные с вами направления коснулись. Господи, помоги нам. А те вопросы, в которых мы уже видим, что нам необходимо каяться, очищаться, освящаться, Боже, помоги, чтобы мы избавились. Склоняем наши колени, будем молиться Господу нашему благодарность. У нас сегодня только первая часть. Аминь.